Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Аминь. Ну что же, сегодня у нас хлебопреломление, и сегодня мы с вами будем говорить о рассуждении о теле Господнем. 1 Коринфянам 11:29, давайте откроем. Я назвал эту тему так: «Рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11:29-30. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Речь идет о хлебопреломлении, о том, что в результате участия в хлебопреломлении люди получали для себя проблемы. И апостол Павел хочет прояснить людям, почему это может быть. Во-первых, мы все понимаем, что хлебопреломление – это святой, такое, святое таинство, да? Это святой момент, это что-то святое, это что-то чистое, что-то Богом наполненное, правда? И, конечно, в нашем понимании это значит, что это принесет нам благо. Но мы видим здесь, что оно может принести и разрушение чего-то. Об этом апостол Павел пишет, что «оттого многие из вас, они страдают, они болеют, и почему это может происходить». Он пишет это Коринфской церкви, пишет для того, чтобы предостеречь их и перенаправить их в другую сторону. Я хотел вам показать, что происходит в Коринфской церкви и какие пути выхода апостол Павел им в этой связи говорит. Говоря именно об этом месте, я еще раз прочитаю: «Ибо кто ест и пьет, участвует в хлебопреломлении недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают». Вот. В оригинале как это звучит? «Ибо едящий и пьющий самому себе приговор ест и пьет, не рассуждая о теле». «Ибо едящий и пьющий самому себе приговор ест и пьет, не рассуждая о теле». Видно, что рассуждение о теле, кстати, здесь в оригинале нет слова Господнего, тела, а именно о теле. Вот. Но видно, что рассуждение о теле является краеугольным элементом в хлебопреломлении. То есть, где бы мы ни были, участие в хлебопреломлении всегда сопряжено вот с этим рассуждением. Рассуждением моей роли в теле Христовом и рассуждением о теле Христовом и роли тела Христова в моей жизни. Уловили эту обоюдность, да? Рассуждением моей роли в теле Христовом и рассуждением о теле Христовом, как ее роли, тела Христова, его роли в моей жизни. Вот. Фессалоникийцам 1:22-23, там написано: «Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Итак, тело его, местописания будут? Ефесянам 1:22-23. «Все покорил под ноги его, поставил его выше всего главою церкви, которая есть что? Тело его, полнота наполняющего, все во всем». Итак, мы видим, что если бы мы рассуждали о своей роли и роли церкви, да, то через хлебопреломление мы принимали бы для себя благословение. И наоборот, не рассуждение, а небрежность принятия хлебопреломления, неряшливость, она приводит к каким-то разрушительным процессам. Для того, чтобы понять, почему апостол Павел пишет в те времена такие вещи, достаточно такие строгие вещи в церковь, нужно понять, что же происходит в той церкви, почему Павлу приходится сигналить об этих вещах. И вот для того, чтобы понять, я несколько мыслей вам выражу, что происходит в то время в Коринфской церкви. Вообще, Коринфская церковь, она уникальна была тем, что очень одарованная была, то есть были очень сильные действия даров. Вы помните, именно им он говорил, что вы там на языках молитесь везде и всюду, и у вас вам нужно как-то лимитировать, как-то это все привести в какое-то более здравое состояние, да, потому что такие дары у вас, и вы так ими там идете, что у вас некоторые думают, что вы вообще странные какие-то. Вот, и то есть эта церковь была дарована, но вместе с тем, посмотрите, что происходило внутри этой церкви параллельно. Вот смотрите, 1 Коринфянам, прям 1 глава. 1 Коринфянам, 1 глава с 11 стиха, 11-12. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне, — Павел пишет, — известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят». То есть я так понимаю, у вас говорят: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин». Ну, а самые истинные говорят как? «Я Христов». То есть в общине образовались такие группы, фракции. Одни заявляли о своей подотчетности Павлу, другие о своей подотчетности Аполосу, а вообще третьи утверждали, что не имеют учителя, кроме самого Иисуса Христа. Церковь поделилась на такие группы. В 1 Коринфянам 3 главе 3:7 написано так: «Потому что вы еще плотские, – пишет Павел, – ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступаете?» То есть, как все мирские люди. «Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой говорит: я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос?» То есть, кто они такие? «Они только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий ничто, а все Бог взращивающий». Одна и та же мысль – разделение людей. Люди поделились. Поделились. Видите, что происходит? И вот сейчас будет у вас вырисовываться некая картина, вы поймете дальше, когда мы будем читать уже о хлебопреломлении, насколько, ну, как бы эти болячки должны оказывают влияние на жизнь церкви и должны быть исцелены, должны быть изменены. Вот о чем пишет апостол Павел. И почему он пишет послание к Коринфянам? Потому что вот эти вот болячки он пытается вскрыть и потом стремится исцелить их, показать им, что это не так, это не должно быть. В данном случае он говорит: слушайте, ну кто такой Павел? А Павел на самом деле это большой человек, да? В общем-то, он принес Евангелие многим народам. Но он говорит: кто такой Павел? Кто такой Аполос? Мы просто проповедуем. Это же Христос. Он Спаситель, не мы. Это Он спасает людей. Да? Идем дальше. 1 Коринфянам 3 глава. С 18 стиха. 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Никто не обольщай самого себя. О чем это говорит? О том, что люди в церкви начинали гордиться, как бы возносить себя, показывая превосходство над другими. И как бы: «Я в вас не нуждаюсь, мне наставники не нужны». Превосходство, возношение и как бы отвержение, смирение и принятие над собой какой-то власти. Что мне не нужен? Да вообще Бог через меня говорит. Все нормально у меня. Отстаньте от меня. 1 Коринфянам 4:7 и ниже, с 5 стиха, вернее, я начну с 5. 1 Коринфянам 4:5 и ниже. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились, что? Один перед другим. Ибо кто отличает тебя?» Ну, то есть, ну кто тебя выделяет? «Что ты имеешь, чего бы ты не получил?» «Что ты имеешь, чего бы ты не получил?» На первый взгляд не очень понятная фраза, но на самом деле она проста. Вот все, что мы знаем сегодня, весь этот багаж нам кто-то передал. Не так ли? Вы сегодня пользуетесь простой грамотой, вы читаете газеты, журналы, статьи в интернете, да? Но ведь кто-то научил вас читать, не так ли? Правда? Вы сегодня пользуетесь простой арифметикой, но ведь кто-то научил вас этой арифметике, не так ли? И вот он говорит им в церковь: слушайте, вы возноситесь, вы мудрствуете, вы где-то там пытаетесь в облаках летать, философствуете, показываете, что вы ни в ком не нуждаетесь, что вы такая вершина, такая персона. Он говорит: слушай, все, что ты имеешь, тебе кто-то дал. Все, что ты имеешь, тебе кто-то дал. Это, мне кажется, это такой очень-очень важный момент. Вот это вот, это то, что нас всегда будет держать в каком-то кротости, может, смирении, в каком-то сердце, ну, благодарном, что ли, каким-то, каком-то таком скромном состоянии. Ведь на самом деле все, что сегодня я могу считать своим превосходством, просто вчера кто-то это превосходство мне помог обрести, не так ли? Кто-то помог мне обрести. Кто-то в мою жизнь пришел и познакомил меня с Богом. И тут сразу как бы ореол такого религиозного гигантизма пропадает. Это кто-то пришел ко мне, грешнику, и меня познакомил с Богом. Я открылся для Бога. И это так. Это смиряет. Не так ли? Это смиряет. То, что ты пришел в компанию, в тебя кто-то вкладывался, и ты потом стал звездой, но ведь кто-то в тебя вкладывался. Да? И вот это вот осознание того, что кто-то в тебя вкладывался, всегда является, ну, не должно быть утеряно. Оно помогает человеку двигаться дальше по жизни. Родители, которые вкладываются в детей. Вот почему Писание говорит, одна из первых заповедей о процветании, о том, что будешь долголетен на земле, связана именно с родителями. Да? Кто в тебя базу вложил? Вот самую первую базу, что есть люди, есть ты, есть социальная некая среда, которую надо любить, есть опасности, которых надо избегать. Это родители, они вложили. Почему Библия говорит, что почитай отца и мать, почитай, то есть уважай. Там не написано хороших родителей, там не написано добрых родителей, там написано родителей, точка. Почитай родителей. Никто не спрашивает, какие они. Потому что Бог, Он четко это понимает. Это те, кто в тебя вложились. Много ли, мало ли, ну в меру того, как они могли, они в тебя вложились. И Бог это замечает, Бог это ценит. То есть мы видим, а вот здесь получается, Павел говорит, а что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Ну а если ты это имеешь, да? Ну а почему ты так себя презентуешь, что ты звезда, тебе никто это не дал? Ты это как-то вот сам достиг, да? Я вот такой умный, такой классный, я всего достиг сам. Нет, друг мой. Ты всего достиг, потому что люди были рядом с тобой. Ты всего достиг, потому что Бог был рядом с тобой. Потому что Бог давал нужные контакты, встречи какие-то в твоей жизни. И так жизнь твоя сложилась, что ты сегодня здесь. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас, Павел пишет. И вот он пишет Коринфянам. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать с вами. Да. 1 Коринфянам 4, 18. «А как я не иду к вам, то некоторые у вас уже возгордились». Это же тема. Все. Коринфяне влипли. Павел не приходит, не лечит, не воздействует на ситуацию. То есть нет реакции сверху. И тут внизу начинается ощущение, что они сами по себе. Да? Он говорит, «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Но дальше он там пишет, что я-то приду, и все равно произойдет. Итак, гордость – одна из проблем. Дальше читаем. 1 Коринфянам 11, 20 и ниже. «Далее вы собираетесь не так, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается». Вот еще один момент. Они не разделяли общение друг с другом. Вот что такое принятие пищи? Вот вы садитесь за стол. Что вы делаете за столом? Вы же общаетесь. Вот представьте себе картину такой. Вот вы собрались, ваша семья собралась, собирается. Завтрак. Папа пришел, себе сготовил, сел, съел, ушел. Пришла мама. Мама себе сготовила, села, съела, ушла. Пришел сын. Ему 10. Он пришел себе, сготовил, сами понимаете, из чего, конфеты, там все такое. Съел, ушел. Классная семья, правда? Чудесная семья в кавычках вообще. Молодцы, у вас просто супер. Тишина, главное такое, никакого конфликта нету. Все как бы счастливы. Да это неправда, это не семья. Это сожительство, просто сожительство. Они просто живут вместе. Да, но это чужие люди. Они, чего они? Но вопрос не в том, что они едят или не едят, а вопрос в том, что они не разделяют вместе это. И вот они приходят в церковь, представляете себе, они приходят в церковь, каждый пришел со своей едой. Он пришел, сел, съел, я не знаю, они даже не смотрят, кто там пришел, не пришел. Я пришел. Он съел, собрал все остатки и пошел. Все. Аллилуйя. Ты где был? На хлебопреломлении. Ну, это маразм какой-то. Вот Павел, он пишет, он, наверное, где-то, когда слышит это, он что это, ну, там что-то происходит вообще. Это ведь люди, которые крещены духом, они молятся языками. Вот вы улавливаете, да, что я в самом начале сказал, да, что это люди-то не, ну, не мирские, это верующие люди. А вот как они живут? Они не готовы разделить общение. Они, как эгоисты, живут для себя. Они живут для себя. Их устраивает вот это вот. И когда приходит момент, надо собраться вместе, то кто-то пришел первый, а он не будет никого ждать. Он съест да пойдет. Потому что ему не нужен никто. Он съест и пойдет. И вот проблема Коринфской церкви. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Апостол Павел спрашивает. Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Вопрос. То есть этим он говорит, разве вы не понимаете, что вы пренебрегаете церковью? То есть пренебрежение церковью в данном моменте проявлялось через то, что они ели сами свою еду. Ну, юридически тут нет никакой проблемы. Они не воровали ни у кого еды, да, не отбирали, но они просто жили в эгоизме. Они каждый ел свою пищу. И этим они пренебрегали церковью Божьей. Что сказать вам, он пишет? Похвалить вас за это? Не похвалю. Итак, они пренебрегали единством церкви, как тело Христово, как сообщество. Каждого интересовал только он и свои потребности. Дальше читаем. Интересно, правда? Да, вот читаешь о святых, иди удаешься. 1 Коринфянам 6:4 и ниже. 1 Коринфянам 6:4, 8. А вы, когда имеете житейские тяжбы, то есть какие-то, ну, конфликтные ситуации, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Представляете себе, ну что происходит здесь в этой ситуации? Они вовлекают в разбирательство, в какие-то конфликты незрелых людей. Люди, которые ничего, ну, в Боге еще не светят, они вовлекают их в эти разборки. Кто-то кому-то чего-то как-то сказал, там, сделал. Они друг с другом разбираются. Это Коринфская церковь, вообще классная церковь. Вот. Разбираются, они призываются из там каких-то своих друзей, может быть, соседей, может быть, каких-то людей, которые только пришли в церковь. Слушай, ну у тебя башка большая, я сейчас тебе расскажу про того, что он делает. И ты смотри, какой негодяй, да? И то есть и это такая каша. Коринфская церковь, это беда. Это беда. Это беда. Конечно, когда вот, ну, представляете себе, такие люди, ну, такая вот церковь собирается вместе на хлебопреломление, да? На хлебопреломление. Когда они собираются, вот апостол Павел говорит, слушайте, вы вообще, ну, вы, конечно, собираетесь на хлебопреломление, но вообще это не хлебопреломление, он говорит. Это вообще что-то странное. Потому это родит больше проблем, болячек, чем созидание. Он пишет Коринфской церкви. И какие решения он предлагает им? Я оставлю вам домашним заданием, чтобы вы прочитали 1 и 2 Коринфянам, и чтобы вы выделили все, ну, как бы для себя мысли, которыми апостол Павел хочет исцелить ситуацию. Перечитайте 1 и 2 Коринфянам, оно очень интересное. Сейчас, когда вы будете читать и понимать, как бы, что происходит в этом месте, вы как бы сможете, читая, понимать, почему Павел тому или иному призывает. Но некоторые мысли я выделю для всех, чтобы о них сказать. Что предлагает апостол Павел, видя сложившуюся ситуацию? Первое. Ну, там не то, что первое, второе, я просто вот с того, с чего я начну. 1 Коринфянам 4,16. Он говорит, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Первое, что говорит апостол Павел, «Так все смотрите на меня, делайте, как я». точка. Это то, что мы называем ученичеством, по сути своей, правда? То есть важно то, на кого эти люди смотрят. Ведь когда вот такие есть коалиции, когда есть конфликты, когда вовлекаются в конфликты чужие люди, ведь другие-то тоже на это смотрят, правда? И они оскорбляются этим, правда? Они говорят, а как, почему так эти поступают? Почему те поступают? Почему вот так? Да. И Павел говорит, так, стоп, все смотрите на меня и подражайте мне, говорит апостол Павел. Аминь. Следующее, что он говорит. 1 Коринфянам 5:9-11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира», ну, то есть в монастыри некой попрятаться, да? «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». То есть он говорит о том, что, друзья, давайте будем осторожны в том, с кем мы общаемся. Будем осторожны, внимательны в том, с кем мы общаемся. Среди этих людей не должны быть люди, которые заражены этими болячками. Так он говорит здесь, да? Ну, я вижу здесь, не сообщайтесь с тем, кто, называясь братом, остается там блудником, остается лихаимцем, да, остается идолослужителем или злоречивым, там, злоречивый, сами понимаете. Это следующий маневр, который он предлагает церкви. Следующее, что говорит 1 Коринфянам 11:33-34. «Посему, братья, собираясь на вечерю, что? Друг друга что? Друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Когда собираетесь, друг друга ждите». То есть разделяйте друг с другом общение. Выделяйте, находите время друг для друга. Находите время друг для друга. Друг друга ждите. Аминь. Друг друга ждите. Найдите время друг для друга. Скажи своему соседу, найди время для меня. Все точно сказали, найди время для меня. Да? Найди время для меня. Друг друга ждите. Вот в нашем таком скоропалительном времени, да, мы летим, как стрела, да, по жизни, темпы растут, да. Найди время для меня. Найди время для меня. Как это важно, правда? Как это важно? Важно, что мы можем найти время друг для друга. Вот сегодня, как чудесно, что мы собрались вместе здесь, разве нет? У кого здесь нечем заняться? У всех есть чем заняться, да? Но ведь мы нашли время друг для друга, правда? Нашли время друг для друга. Это очень ценно. Это и есть отношение к церкви. Можно сказать, мне нет времени на церковь. Я вас вон там дистанционно посмотрю, но я не к тому, что там ты в отпуске, а к тому, что такое отношение к жизни. Мне нет на вас времени. Ну нет времени, я занятый человек. Как это трагично, как это печально. Непонимание ценности этого общения. А ведь кто-то оставляет все дела и приходит. И у него тоже времени мало, но он приходит, потому что это важно. Этим он говорит, мне важно это. Друзья, все вы, приходящие сюда, вы говорите своим приходом, вы как бы голосуете своим приходом за то, чтобы сказать, мне важно это, мне важно быть вместе с вами. Аминь. Аллилуйя. 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище все бегут, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Так бегите, чтобы получить. О чем он здесь им говорит? Он говорит, начните каждый из вас приобретать, зарабатывать венцы Божьи. Деньги зарабатывать, Раиса Петровна. Венцы от Господа зарабатывать. Вы знаете о том, что Господь обещает вознаграждение за тот труд, который мы делаем во имя Его? Вы знаете об этом? Вы знаете, что все вы, пришедшие к Богу, пришли не потому, что кому-то заплатили, а потому что кто-то ради Господа вам благовествовал? Так или нет? Вы не принесли этим людям никакой прибыли? Никакой прибыли. И я не принес никакой прибыли. Это не был коммерческий проект. На мне не заработали. Эти все люди... Они просто сказали, Господь, ради Тебя Я хочу свидетельствовать и благовествовать. Я хочу, чтобы эти люди спасались. Каждое дело, которое мы делаем ради Господа, имеет вознаграждение. От кого? Так вот, друзья мои, вместо того, чтобы, он говорит Коринфянам, разбираться друг с другом, кто же все-таки правее, а кто левее, вы лучше зарабатывайте в Господе венцы через труд ради Господа. И он говорит, смотрите на меня и делайте так же. В это время апостол Павел, он служит, вкладывается, благовествует. Смотрите на меня и делайте это. Аминь. Аллилуйя. 1 Коринфянам 10, 16, 17 написано так. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно, что? Тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба». О чем он здесь говорит, это финальное место Писания перед хлебопреломлением? О том, что хлебопреломление – это фактор или как символ, это акт объединения нас в одном. Объединение нас в одно целое. Вот мы все разные. Мы, может быть, в светской жизни бы вообще не пересеклись бы, может быть, правда? Правда? Но мы пересеклись, вот имея разность такую, да, мы пересеклись, потому что Бог нас встретил, один и тот же. Аминь. Бог нас на пути жизни встретил один и тот же, и этим Он нас объединил. И в хлебопреломлении мы как бы говорим, мы одно целое, мы одна церковь, мы одно тело. И насколько это важно, насколько это ценно. Церковь – это одно целое. Чашу, которую мы берем, да, хлеб, который мы берем, это приобщение крови Христовой, это приобщение к телу Христову, к церкви, где Христос глава. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Ну что же, я сегодня говорю о том, что происходит в Коринфской церкви, и о том, что рассуждение о теле Господнем – это важно, это судьбоносно. Это то, что в жизни человеку может принести большое благословение или одиночество, большое устройство или какое-то ощущение потерянности. И все это связано с церковью. Насколько в церкви он найдет себя, насколько церковь будет служить ему, а он будет служить церкви. Аминь. Вы приходите в домашнюю группу, и в домашней группе вы благодарите человека, который ведет домашнюю группу, или нет? Вы благодарите этого человека? Вы когда-нибудь говорили ему, спасибо тебе, что ты ведешь домашнюю группу? Благодарю тебя, что я могу сюда приходить. Если вы никогда этого не делали, сделайте это. Это совсем не больно. Сказать человеку, который пустил вас в свою квартиру, сказать, спасибо тебе, что у нас есть место, где мы можем собраться. Вы когда-нибудь это делали? Конечно. Мы делаем это, мы можем благодарить этих людей. Правда? Может быть, мы не всегда это делаем, но не каждый день мы это делаем, но мы это делаем, да? Так или нет? Мы благодарим за то, что можем иметь возможность, да, за то, что нас пускают, за то, что мы можем вместе служить. Не так ли? Аминь. Аминь. Итак, подходя к хлебопреломлению, 1 Коринфянам 11, время мое подошло к концу, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И вот, зная сейчас происходящие процессы в Коринфской церкви, да, мы читаем, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Итак, с телом Господним мы встречаемся не только и не столько в вине и хлебе, сколько в лице братьев и сестер, которых мы обязаны любить и хранить единство между нами. Аминь.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!